В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сотрудник фонда борьбы с коррупцией Руслан Швединов на днях был насильно вывезен на новую землю служить в армии. 26 декабря в штаб ФБК пришли с обыском, вынесли оборудование, выволокли из помещения Алексея Навального. Это мы увидим в репортаже Ивана Воронина.
Разворачиваемся к стене!
Утреннюю летучку в фонде борьбы с коррупцией пришлось прервать. Ее участников вытолкали за дверь сотрудники правоохранительных органов в масках и касках с шевронами службы судебных приставов. Это 4 с августа появление силовиков в офисе ФБК. Предыдущие визиты следователей были связаны с обысками по уголовному делу об отмывании денег фондом. В этот раз изъятие техники проводили из-за отказа удалять фильм «Он вам не Димон», опубликованный в марте 2017 года. В фонде считают регулярные обыски и другие следственные действия банальным грабежом и попыткой парализовать работу ФБК.
Дело против ФБК, похищение Руслана Швединова, постоянные обыски – это просто такое непрекращающееся давление на ФБК, в том числе и вот это дело по неудалению фильма «Он вам не Димон», по которому сейчас проходит обыск.
Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный по четвергам выходит в прямой эфир на Ютьюбе. Он и его коллеги предположили, что следственные действия направлены в том числе на срыв включения. Позже политик высказал еще одну версию.
Планировали сегодня выпустить расследование в 13 часов, и у нас, мы сейчас обсудили, есть... подозрения большие, что все это выпиливание произошло в связи для того, чтобы это расследование не вышло. Поэтому я сюда пришел, не мешайте мне, пожалуйста, записать. Мы его все-таки немножко недоделанное, но решили выпустить сегодня.
Ну вот это Алексей Навальный, собственно, он и выпустил это расследование о коррупции в банке ВТБ. А сейчас у нас в студии «Радио Свобода» политик Дмитрий Гудков и политолог Татьяна Ворожайкина. Мы попробуем подвести политические итоги 2019 года. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер. Ну что, власти опять испугались Навального и его разоблачений. Эфира продолжают давление. Что вы скажете, Дмитрий?
Ну, я вообще могу подвести итоги года. 600 политических заключенных. И практика политического террора для того, чтобы запугать, ломая судьбы совершенно случайным людям, запугать остальных, чтобы люди не участвовали в политике, не участвовали в протестах. В общем, это все продолжение главного тренда. Но я не хочу быть прям пессимистичным. Да, с одной стороны, многие люди сидят и... Я прекрасно понимаю, что мои там 36 суток летом, которые я провел в спецприемнике, это просто какая-то экскурсия, да, а не серьезные испытания по сравнению с теми, кто получил 4 года, как Константин Котов, ну и другие там на 2,5 года получил Суровцев Сергей, кажется, да, его зовут. Вот, вместе с тем, все-таки, как мне кажется, этот расчет власти на запугивание не сработал. Вот сейчас я совершенно четко вижу, как люди объединяются для того, чтобы помогать всем политическим заключенным. Это стало такой главным мейнстримом политическим. В течение нескольких часов буквально собирается значительная сумма для того, чтобы помочь либо родственникам политзаключенных, либо оплатить услуги адвокатов и так далее. Все это очень быстро, и большое число людей в этом принимает активное участие. Я вот просто хожу на суды. Я недавно встречался с матерями вот политзаключенных, причем с теми, чьи дети сидят, или там чьи дети уже даже на свободе. Они все объединились, они готовы ездить по стране, помогать друг другу. То есть появляется солидарность. Эта солидарность такая политическая, и мне кажется, вообще формируется какая-то третья сила, которая будет играть в ближайшее время ключевую роль. В общем, я не хочу называть это гражданским обществом такое замыленное слово, но очевидно, мы видим, что все больше и больше становится людей, которым не все равно, которые не хотят жить в Северной Корее, которые готовы помогать всем, кто сегодня находится за решеткой.
Я понимаю, что вы немножко изящно уклонились от вопроса об ФБК. Политики не любят хвалить конкурентов даже.
Я как раз могу похвалить. У них замечательное расследование. И, безусловно, поскольку фонд по борьбе с коррупцией выпускает самые лучшие расследования, у них серьезная сеть в регионах, конечно, это, безусловно, удар по ФБК. Но это просто в общем тренде, вот я о чем сказал. Мне как раз похвалить моих союзников из разных политических партий никакого труда не составляет.
Хорошо, Татьяна Воровякина, что вы скажете? Собственно, получается, волна репрессий то поднимается, то немножечко спадает. Вот кого-то условно, кого-то, кто вообще ни в чем не причастен, там могут оштрафовать, а кого-то вдруг посадить на вот довольно серьезные сроки. Кстати говоря, сегодня гособвинитель по явно сфабрикованному делу сети потребовал приговорить 7 граждан к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет, между прочим. Да. Вот, это просто жуть какая-то. Да.
Я немножечко начну с того, о чем говорил Дмитрий, очень коротко. Я, в общем, согласна с тем, о чем он говорил. Я бы хотела сказать, что мне тут пришлось выступать на Дне памяти Арсения Рогинского, который был устроен таким образом в мемориале, что людей просили сказать, а что бы из итогов года, ну, и как бы отнесся к этому Рогинский. Вот я сказала о протестном движении. Мне кажется, что это главное событие года. А оно показало, что люди способны самоорганизоваться даже в условиях, когда большинство, практически все лидеры, включая здесь присутствующих, находились в кутузке. Люди выходили на санкционированные, так называемые несанкционированные митинги. И,
Несмотря на аресты.
Я была практически на всех, за исключением 31 августа, и я видела по лицам, что страх уходит. Вот этот уход страха, мне кажется, важнейшим итогом этого года. Если говорить о репрессиях, то, конечно, власть маневрирует. Она пытается, применяя вот такое вот дифференцированное применение правосудия, она пытается наступать и отступать где-то несоизмеримо жестко. Да даже вообще мне трудно называть то, что происходит судами. Потому что российские суды, в общем, стали за этот год окончательно частью карательной машины. Это часть репрессивного аппарата. Поэтому вот срок Константина Котова, с одной стороны. С другой стороны, всеобщая радость от освобождения Самариддина Раджабова, которому, значит, присудили 100 тысяч, но который ему их зачли за отсидку.
Егор Жуков тоже там, да, так сказать,
чуть-чуть. Я просто говорю о последнем событии. Дело в том, что я вдруг прикинула. Человек отсидел 5 месяцев в СИЗО. И какая-то ему компенсация за это полагается.
Да, 100
тысяч не будет платить. Это вот, так сказать, правосудие. И я думаю, что вот... А с другой стороны, дело сети. Вот эти жуткие сроки в Ростове ребятам. Это маневрирование, и мне кажется, что здесь, и это второй вот очень важный момент, Дмитрий об этом тоже сказал, это то, что в этом году, на мой взгляд, невиданное развитие получило солидарность. Это, конечно, гражданское общество. Солидарность с политзаключенными, помощь им. Вот последняя история, это вот забыла я фамилию, это молодая женщина, Катя из Медвежьегорска, которой присудили за преступление аналогичное Светланы Прокопьевой, оправдание якобы терроризма в связи с взрывом ФСБ Архангельска. Присудили матери-одиночки, которая нигде не может работать, потому что она в списках вот в этих вот Роскомнадзора, незаконных. Ей присудили 350 тысяч выплатить. И, в общем,
за уже... объяснение терроризма, да, это называется, да, а не за оправдание. У нас теперь объяснять не надо.
Вот. И я думаю, они объявили уже сбор, они будут подавать апелляцию, но я думаю, что они эти деньги соберут. И это очень важный момент. Поэтому и последнее, что я в этой же связи хотела бы сказать. Мне кажется, что вот такой тотальной репрессивностью, избиением демонстрантов, жуткими сроками, ликвидацией судопроизводства и переходу к репрессии, в общем, власть демонстрирует слабость. Она говорит, что она больше не может кооптировать сторонников, она может их только запугивать. И в этом, конечно, это проигрыш. Это очень тяжелое происшествие для отдельных людей, но мне кажется, то вот в балансе сил власти и общества власть скорее проигрывает.
Екатерина Муранова, да,
по-моему? Муранова, правильно.
Дмитрий, вот такой, собственно, вопрос. Все-таки действительно, по версии Яндекса, по количеству упоминаний по России запросов, действительно, главное событие года – это летние протесты. Вот как вы оцените этот результат? Как говорится, не надо было браться за оружие, в общем, и смириться, или надо было все-таки бороться за Мосгордуму и получить тот результат, который, собственно, есть, но есть группа оппозиционных депутатов разного типа, которые там шумят, значит, превратили как-то в место для дискуссии московский парламент. Вот, их пытаются там ущемить с помощью регламента вот последние дни, там лишить возможности выступать активно. Ну, в общем, такая площадка для борьбы появилась. Что вы скажете?
Стоила ли игра свеч?
Свеч, да.
Конечно, стоило. И дело даже не в Московской городской думе. Вы же понимаете, я был депутатом Государственной думы, и я не то, что прям мечтаю о работе в Московской городской. Но я прекрасно понимал, что это борьба за такой новый плацдарм. У нас были все шансы не только победить, но и сформировать большинство, если бы нас всех пустили. А это, извините, серьезный успех демократов, который бы помог в дальнейшем им победить, ну, нам всем победить на выборах в Государственной Думе. Поэтому нас и не пускали. Они боялись проиграть Москву, потому что если бы они Москву проиграли, они бы дальше проиграли бы и страну. То есть поэтому борьба была не за московский парламент, а была такая серьезная федеральная игра за изменение власти вообще в стране. Вот. И я же ведь не то чтобы прям фанат несанкционированных митингов. Я, честно говоря, там за уже больше 10 лет даже устал от этих митингов, но когда меня не пускают на выборы, когда мы проходим огонь, воду, медные трубы, мы собираем эти несчастные 6 тысяч подписей, каждый, это большие ресурсы, это большая команда, это фандрайзинг, это очень сложно, и это сделали только мы, честно все сделали, преодолели немыслимые преграды, и тут нас просто, вот нам просто плюнули в лицо, ну, даже не нам, а тем людям, которые хотели видеть нас в бюллетене.
Да, конечно.
Поэтому эта власть совершенно очевидно спровоцировала все эти протесты. Вообще не мы. Мы хотели участвовать в выборах. Мы готовы были участвовать в выборах по этим чертовым правилам. Но когда вот власть поступает таким образом, ну а что остается делать? Да, эти бы протесты случились бы и без нас, Михаил. Потому что когда даже я собирал штаб, я говорю, вы понимаете, что ну вот могут быть последствия? Он говорит, Дмитрий, даже если ты не пойдешь, мы все равно все выйдем. Это вот говорили мне избиратели. Это говорили мне сотрудники моего штаба. Поэтому вся вина абсолютно на тех людях, которые организовали этот позор, эти репрессии, избиения людей.
А Собянин говорит, все равно провокаторы. Провокаторы, говорят, устроили.
Слушайте, ну о чем мы будем обсуждать позицию той стороны? Да, позиция той стороны нам известна. Сначала они говорили массовые беспорядки, потом выяснилось, что не было никаких массовых беспорядков, они продолжают говорить. Вот, теперь провокаторы у них. Ну, мы же прекрасно понимаем, кто виновен в том, что произошло этим летом.
Да, Татьяна.
Я бы только добавила, мне кажется, что выборы в Мосгордуму имели еще одно очень важное значение. Это попытка реального представительства людей, москвичей, которые уже один раз отчасти смогли это сделать в 2017 году на муниципальных выборах, и здесь хотели участвовать, в том числе в распределении московского бюджета. Я думаю,
богатого бюджета.
Огромного бюджета. А в распределении, условно говоря, между плиткой...
Можно я немножечко... Коррекцию. Мы планировали не участвовать в распределении, а мы хотели, чтобы не распределялось без общественного контроля.
Именно.
А можно я последнюю, одну маленькую деталь, которая будет интересна слушателям просто в регионах. Вот Москва сейчас тратит на совершенно чудовищную иллюминацию в азиатском стиле 6 миллиардов рублей. Бюджет, например, такого
Владимира
города, как Псков, 5 миллиардов с небольшим. Вот как распределяются деньги?
Есть еще другие цифры. На благоустройство в Москве потрачено 1,5 триллиона, так же, как в 1117 других городах России.
Да, я извиняюсь,
да,
Татьяна.
Так вот, я согласна за то, чтобы были представители, которые бы контролировали и участвовали в том, как распределяется бюджет между коррупционными статьями и, скажем, здравоохранением, больным местом вот в Москве в том числе. И я думаю, что это было вполне себе демократическое движение. С моей точки зрения, я вот когда ходила на все эти митинги, я, знаете, о чем жалела? Что нельзя в лозунг хорошо перевести «No taxation without representation». Да. Нет налогов без представительства. Угу. Собственно говоря, и люди, очень многие люди отдавали себе в этом отчет на этих митингах. Туда приходили разного рода группы интересов, которые хотели быть представлены. Дольщики, защитники окружающей среды и так далее. Поэтому и я думаю, что вот это, как сказать, что они, это власть московская, прекрасно почувствовала, что на их власть и на их собственность, на их возможность пилить бюджет, совершается реальное наступление.
Да, ну вот это событие, так сказать, года по версии Яндекса, по версии многих опросов, но есть и другой взгляд на ситуацию. И вот мы сейчас обсуждали до эфира, и вы сказали, что у Левада-центра на первое место вышла пенсионная реформа. Я видел у, собственно, ВЦИОМа, которому многие не доверяют, но все-таки он существует, тоже пенсионная реформа, хотя там больше всего людей не могут вообще обозначить какое-то событие в жизни России, что очень симптоматично, да, как главное. Вот. Ну вот, собственно, каково влияние сейчас уже начавшейся этой так называемой реформы повышения пенсионного возраста на политическую ситуацию? Ушел поезд или нет, Дмитрий?
Я думаю, что, конечно, если мы берем Россию, то все вспоминают пенсионную реформу. Но сейчас вот очень многие возмущаются, например, мусорной реформой. Угу. Точнее, отсутствие этой реформы.
Это тоже вопрос, это вот, выходит там на второе, да, третье место.
Когда я говорил, конечно, протесты, что есть федеральная, как бы, повестка, и мы шли с федеральной повестки, но при этом я, например, баллотировался от своего округа, где застройка. То есть там нам просто в Хорошовом Невниках Щукина застраивают варварским образом. Это, ну, я просто об этом не говорил, но это тоже серьезная проблема, и мы хотим участвовать в решении этих проблем. А что касается мусора, ну, слушайте, Москва производит почти 9 миллионов тонн мусора, по разным оценкам от 9 до 12. И сейчас, вместо того, чтобы использовать передовые технологии, весь европейский передовой опыт, они сводят все к мусоросжиганию. То есть весь этот мусор, он не будет раздельно собираться, он будет бросаться вот в эти печки. Эти печки будут вырабатывать диоксины, вредные вещества, а все остальное, там 30% останется, то, что несжигаемое, самое, вот, самое опасное. Это все будет складываться на огромные свалки, которые сейчас возводятся.
Вот как ШИЕС.
От ШИЕСа до там... до Владимирской, Томска, до Томска и так далее. И это же серьезная проблема. Людям мало того, что не дают участвовать в выборах и влиять, им просто портят жизнь, потому что строят эти свалки ядовитые. Они будут, люди, дышать этим воздухом, они будут пользоваться отравленной водой, они будут жить, ну, практически в экологически неприспособленных экологических регионах. В том числе это касается меня даже лично. У меня дача в 100 километрах от Москвы в сторону Рязани, город Коломна. У меня там с одной стороны мусоросжигательный завод они строят, с другой стороны свалка на 12 миллионов тонн. Вот, и я же, вот как я узнал про это?
Плохо протестуете.
Я протестую, может быть, плохо, но у меня уже два штрафа за эти протесты. Вячеслав Егоров из Коломны, активист, который только сегодня с него сняли ограничения, он ни за что был отправлен под домашний арест.
Полгода, по-моему,
он,
да,
полгода под домашним арестом. Еще 5 месяцев он жил с ограничением, нельзя было пользоваться телефоном, интернетом и так далее. Вот только сегодня он, с него эти ограничения сняты.
Хоть что-то
человек
хорошее.
Пришел ко мне в суд. Вот меня осудили, он пришел в суд, его арестовали за участие в несанкционированном митинге и отправили под домашний арест. То есть всю группу коломенскую, там, инициативную, 14 человек, ко всем пришли с обысками, изъяли всю технику, то есть были просто репрессивные меры. И также по всей стране, посмотрите, в Московской области 4 мусоросжигательных завода, под Казани мусоросжигательные, в плане у них сотни по стране. И ученые, которые посмотрели эту документацию, они говорят, что каждый такой завод в России будет вырабатывать диоксинов, смертельное вещество, диоксинов в 77 раз больше, чем такой же завод в Германии. Почему? Потому что там будет 5-ступенчатая система фильтров, у нас 3. Там они сжигают только после сортировки когда вредный весь пластик, все это сортируется, и остается там только часть для сжигания. У нас будет все сжигать. Вот как проходит мусорная реформа. Вот откуда будут дальше протесты.
Да, я Татьяну тоже хотел спросить. Собственно, а вы как видите вот эту ситуацию с мусорным протестом, с одной стороны, и планами властей, господина Чемизова, Ростеха и так далее, заработать на мусоре, на мусоросжигании по устаревшим технологиям?
А знаете, я думаю, что это самая взрывоопасная проблема. И мусорные протесты не будут прекращаться, потому что это касается людей непосредственно. Я думаю, что очень важно, чтобы люди и москвичи в особенности отдавали себе отчет, что, например, солидарность с ШИСом – это очень хорошо, это важно их поддерживать. Многие туда ездят, некоторые. Но если мы начнем добиваться сортировки мусора в Москве, это будет очень важным шагом для того, чтобы эта проблема решалась. Потому что главное, конечно, это мусор крупных городов и в особенности московский мусор, который, собственно, в ШИС собирались и вывозить после протестов в московском регионе. Есть один такой момент, что попытались построить, я забыла где, но в Москве сортировочный завод. И мусорная мафия, я осознанно употребляю эти слова, она употребила все силы, чтобы протесты жителей близлежащих организовать, то, что называется «not in my backyard», и это прекратилось. Теперь, что касается вообще мусор. От Италии до Бразилии – это самая мафиозная и самая высокодоходная сфера. А недопущение сортировки мусора вот в этих странах – это, как сказать, длительная политическая борьба. В Бразилии до сих пор ничего не происходит, потому что это золотое дно. И, естественно, все те упомянутые вами Чемизов и все те, кто связан со строительством мусоросжигательных заводов…
Чайки, кстати.
Чайки. Да, и, соответственно, свалок, они ориентированы на то, чтобы прежде всего получать доходы от бюджетных ассигнований. Чем дороже, чем более отсталые технологии, тем им выгоднее.
Неправильно. Чем больше мусора, тем больше денег они будут получать.
Да. И, скажем, вот на этом на собрании людей, которые борются со свалками, которые Дмитрий организовал в начале этого года, там очень многие говорили о том, что более новые технологии, они дешевле, они потребуют меньше бюджетных затрат, чем вот те, которые у нас приняты. Но все идет к тому. Посмотрите, Госдума приравняла мусоросжигание к переработке мусора. И, я уже не знаю, повысила или нет, но к тому, чтобы резко увеличить нормы выбросов, границу выбросов в атмосферу. Так что здесь, мне кажется, что это... это такой момент, где единство власти и собственности с одной стороны и непосредственно интересы людей, которых это касается, они все больше и больше будут приходить в столкновение, и здесь остается сопротивляться и самоорганизовываться.
Вот вопрос, чего можно добиться?
Я буквально просто добавлю. Угу. Обычно всегда спрашивают, а что делать с мусором? Его все равно надо что-то с ним делать там, и так далее.
Вот Собянин говорит, мы не будем вывозить, тех, кто протестует.
Вот Собянин сказал, либо, значит, мы сжигаем, либо мы вывозим во двор. Но это ложная альтернатива. Почему? Потому что весь мир к 30-му году переходит, цивилизованный мир, переходит к 100-процентному ресайклингу. К 100-процентному. То есть там будет реформа упаковки, потому что это 70% мусора. Будет биоразлагающаяся, саморазлагающаяся упаковка и так далее, и так далее. Вот эти технологии сейчас вводятся в Европе, в развитых странах. И к 30-му, там, 35-му году вообще проблему вот мусора не будет, потому что это все будет полностью перерабатываться. То, что строят сейчас у нас, это, прошлый век, это то, что, да, в Европе когда-то было, но это там 50 лет назад было. Там сейчас уже, например, в Германии от 4 до 6 контейнеров стоит, там полный раздельный сбор мусора. У нас же это фарс, да, фикция, ничего у нас не происходит на самом деле. Вот. И сейчас у нас просто закладывается фундамент, какая будет мусорная реформа. Либо мусоросжигание, это значит, никакого не будет раздельного сбора, не будет сортировки, это будет вред по экологии и так далее, и с этого будет гораздо сложнее потом перейти к новым технологиям. Либо мы сейчас начинаем раздельно собирать мусор, но это нужно серьезно к этому подготовиться, создать условия. Там в каждом дворе должно это быть. Должен прям каждый день вывозиться мусор, чтобы не было там этих куч, гор отходов, да, как у нас сейчас это происходит. У нас вся экономика должна быть заточена на сортировку и переработку этого мусора, что не делается. И на самом деле я понимаю, что те люди, которые хотят заработать легких денег на строительстве этих мусоросжигательных заводов, а потом из бюджета, просто обложив нас налогами, собирать эти деньги, они закладывают мину замедленного действия, она потом рванет. Потому что это будет просто, скажем так, провоцировать людей, ну, и вообще создавать условия для того, чтобы этого мусора было больше, больше и больше. То есть, чем больше мусора они перерабатывают, тем больше денег они получают из бюджета. Заинтересован рынок будет, заинтересована такая экономика будет в раздельном сборе. Нет, конечно. Хорошо. Они будут делать все, чтобы его было больше. Все-таки, это же ведь то очевидная вещь.
Смотрите, я хочу все-таки понять по итогам отчасти прошлого года и, собственно, того, что было чуть раньше, а чего можно добиться протестами от существующей власти. Но вот видите, мусорная политика не меняется, пенсионная политика не была изменена, несмотря на протесты. Что удалось в этом году, вот среди событий, которые люди выделяют, удалось прекратить строительство храма в Екатеринбурге посреди города, там, где жители не хотели и выходили. Да, и вот дело Ивана Голунова, значит, человека выпустили, которому журналиста, которому подбросили наркотики после протеста, скажем так, сообщества журналистов, как провластных, так и не очень провластных, независимых. Значит, вот удается выигрывать на каких-то узких участках?
Но
что вы скажете?
В Шейсе, например, стройка, насколько я понимаю, приостановлена. Она, там такое шаткое равновесие. И, в общем, там исход не предопределен.
Но повезут в Рязанскую область, то, да?
Верно, верно. Но я думаю, что это тоже то, что люди сопротивляются, в общем, полтора года, это колоссальный успех.
Два региона, Архангельская область,
да,
и Коми.
Да, и Коми. Да, и там, когда вы посмотрите, это фактически сеть организаций. Они говорят, нас нельзя расколоть, у нас нет руководства. Это очень похоже на все вот эти новые социальные движения, сетевые. Когда, например, президент Макрон пытался найти, с кем ему в желтых жилетах разговаривать, они говорят, мы все представители, у нас нет представителей. В этом смысле это очень современная форма самоорганизации людей. Вот, поэтому я думаю, что это немало. Я бы к делу Голунова добавила еще и то обстоятельство, что не только журналистское сообщество. Было совершенно очевидно, что людей выйдет много, потому что был намечен выход, который потом как бы был отменен. Вот. Но тем не менее и общая реакция общества, она была резко негативной. Вот. Я думаю, что освобождение, да, снятие обвинений с целого ряда фигурантов московского дела – это тоже успехи. Вот. И мне хочется считать их, а не поражение. Конечно, то, что реально никакого реального противостояния пенсионной реформе организованного не было, если называть вещи своими именами, кроме первоначальной такой реакции, это обидно, и с моей точки зрения это отражает вот ту проблему, с которой мы сталкиваемся уже с середины 2000-х годов.
Ну, системные псевдолевые партии оказались не способны вообще что-то делать и вообще не хотели ничего делать.
Я о другом говорю. Я говорю о том, что вот демократическое сопротивление авторитарному режиму, оно до сих пор демонстрировало, мягко говоря, мало способностей интегрировать социальный протест, возглавить его. Вот, пожалуй, мусор – это одна из немногих вещей, которая начинает, я бы здесь… Вот. И вот это раздельное существование, скажем так, социального недовольства, которое до сих пор, к моему, как это, изумлению, капитализирует КПРФ, вот, который, в общем, ничего здесь не делает, и недовольство демократического, политического, которое, как бы, это две параллельные вещи, и я думаю, что режим панически боится, чтобы они соединились.
Кстати говоря, не только КПРФ, вот по какому-то последнему опросу такая полуфейковая партия «Коммунисты России» могла бы пройти сегодня в Думу. Больше 5%. Так что кто-то недовольный пока, КПРФ пытается
пока
отойти.
Не дают ничего создать.
Но других конечно. Не пускают, конечно. Да. И вашу партию перемен, так сказать, и Навальному не дают зарегистрировать. То есть блокируют все возможности создания новых каких-то структур, о которых люди, может быть, думают и могли бы к ним присоединиться.
Я бы хотел добавить, что общественный протест работает. И единственное, что обращает власть именно на это, на цифры интересует.
Сколько
людей,
выйдет?
Сколько выйдет, конечно. Какой общественный резонанс? И мы даже по московскому делу видим, что когда люди начинают активно ходить в суды, вот все те люди, к кому приходят там, ну так называемые селебрити и так далее, получают условные сроки. Пока просто количество людей мало, но политизация происходит во всех сферах, потому что грубо говоря, мусорная проблема, она объединяет всех тех, кто там живет. Неважно, там из какой-то среды актерской, я не знаю, или там еще какой-либо. Все люди хотят жить и дышать чистым воздухом. Все. А дальше, гражданское общество развивается, ну, наверное, как и везде, да, по определенным, так сказать, определенной ступеньке проходит. Вот и мы сейчас тоже идем по какой-то лесенке, и рано или поздно люди поймут, что у всех проблем, мусорные проблемы, проблема наших судов, всех есть первоисточник, да, то есть люди рано или поздно поймут, кто виноват,
ну, кто
и
виноват,
что делать. Вот это и есть политическая такая солидарность, которая появляется.
Я бы еще обратил внимание, знаете, на что? Что в списке, опять же, событий года есть некоторое количество вещей, которые связаны с интернетом. Ну, вот, например, закон о суверенном интернете, атака на Яндекс, когда, значит, изменила структура владения акциями явно с участием государства. Это все тоже попытки поставить власти интернет под контроль. А с другой стороны, ведь и были и протесты, митинги в защиту интернета. То есть получается, что на этом поле идет тоже серьезная борьба. Вот как оценить результаты этой борьбы, Дмитрий?
Ну, во-первых, благодаря, конечно, соцсетям и интернету, о всех вот таких вопиющих случаях нарушения закона сразу узнают многие люди. То есть, если, грубо говоря, там в Советском Союзе и происходило все это, да, это где-то с кем-то происходило не со мной. А когда эта информация как-то так вот просачивается, да, все понимают, что это вот с твоим знакомым или знакомый знакомого это может произойти с каждым. Вот почему эта политизация происходит намного быстрее. Но, смотрите, здесь, на мой взгляд, у власти ни компетенции, ни возможности не хватит на то, чтобы эффективно блокировать эту информацию. Вот что они только не делали. Они пытались Телеграм заблокировать. Вот. Но у них получалось все заблокировать, не Телеграм. Да? То есть они могут отключить больницу там, от какого-нибудь источника информации там, или банк, для банка создать какие-то проблемы с переводом или еще что-то.
Ну вот они пытаются Навального заблокировать, чтобы убрал расследование о Медведеве.
Это сделать невозможно. Даже все эти законы Клишеса, я еще вот спокойным носиком разговаривал, но они не смогут работать, потому что все это элементарно обходится с помощью VPN. А сделать реестр черных и белых VPN они не смогут, потому что тогда они вообще вторгаются в интересы куча всяких международных компаний, это просто будет удар по экономике. Знаете, как в Иране? Когда-то туда пришел Дуров с Телеграмом, вот, и через Телеграм проходило там 2% трафика. И местные власти подумали, там 2% трафика, да и черт с ним. А в какой-то момент, поскольку там очень много ограничений, музыку, фильмы стали слушать, заказывать там торговли. И все это через Телеграм, и даже там первые Телеграм-каналы с миллионами подписчиков появились. Вот, и когда власти увидели, что 70% трафика идет через Телеграм, они уже не смогли отключить этот интернет. Почему? Потому что как только бы они отключили, они бы, все эти социальные связи бы там экономически разрушили бы, люди просто вышли бы на улицу. Вот если завтра...
Подождите, Дмитрий, когда люди вышли на улицу, они действительно отключили интернет и начали рушить экономику, но люди начали пользоваться турецкими сим-картами, значит, и обходить все это опять.
Да, потом это все вернули. Я просто к тому, что если в России... Завтра власть отключит нас от YouTube, например, YouTube закроет. У нас политизируется вся молодежь и выйдет на протест. Вот те, кто сейчас там смотрит, не знаю, фильмы, там, да хоть порно, да, или еще что-то. Вот они, когда потеряют возможность свободно пользоваться интернетом, они скажут, а кто это нам, кто такой Клишес, что за пакет Яровой, кто такая Яровая, ах, это вы запретили. Они пойдут на участвовать в протестах, потому что вся жизнь молодых людей сегодня проходит в интернете. Интернет – это не, как сказать, это не просто какой-то там инструмент, которым они пользуются. Это часть жизни. Вот это, я не знаю, я вот встаю, не знаю, завтракаю, обедаю, сплю. Вот если завтра мне вы запретите есть, ну, наверное, я как-то или дышать. Конечно, я начну сразу протестовать. Это такая же часть жизни – пользоваться интернетом. Понимаете, это вот как поесть, как руки помыть, я не знаю, как поспать. Вот для молодежи это такая же часть жизни.
Хорошо, вопрос Татьяне Ворожайкиной. Вот такое ощущение, что этот год власть хотела устроить что-то вроде такого путинского года великого перелома. Смотрите, год закон об оскорблении власти, закон об иностранных агентах физических лицах. Вот все эти гадости по поводу интернета, которые были уже сделаны. То есть все время что-нибудь хотят запретить, ограничить, создать все более жесткий авторитарный режим. И что получается у Владимира Путина?
Вы знаете, я думаю, что это действительно так, как говорила Алиса, все чудесатие и чудесатие. Действительно, все эти законы, ну, скажем, закон об оскорблении власти попробовали применять, что-то последнее время я не слышала о его применении.
Ну, там за Путина штрафуют.
Но с другой стороны, нас обставляют со всех сторон вот этими как бы законами. Потому что меня очень умиляло, когда принимался закон о физических лицах иностранных агентах, то, значит, ответственные за это дело депутаты и сенаторы говорили, что это на самом деле никого не коснется. Это коснется ограниченного круга, значит, журналистов, которые вот работают в иностранных СМИ. А закон, который принимается для избирательного правоприменения, это полная дичь, это вообще... Вот. Но, с другой стороны,
это реализация формулы Муссолини, да, насчет врагов, которым закон.
Да, да, да. Что врагов, которым... И они открыто об этом говорят. Что
ну,
у них
что
вот
ж стесняться-то
так...
среди
да.
своих.
Но, с другой стороны, я бы сказала, что действительно человек... Любой человек, вот, скажем, все эти законы об оскорблении величества, что вы перечислили, об иностранных физических лицах, иностранных агентах, это касается каждого. И может коснуться людей, которые вообще ни сном, ни духом. А вот я извиняюсь за отвлечение, на одном из административных дел, на котором я была свидетелем, когда человека захватили на Голуновской демонстрации. Там в один день судили весь автозак. И, соответственно, парень, который иногородний, он через этот несчастный сад-Эрмитаж, где всех похватали, шел по навигатору к каршерингу. И он очень надеялся, он все со мной разговаривал, что вот ну мне-то, может быть, дадут штраф поменьше, ему дали штраф побольше. Вот, я думаю,
потому что с навигатором шел, опасный человек.
Да, то есть их всех загребли, конечно, протоколы были полностью сфальсифицированы, но я хочу сказать, что вот люди, которые попадаются... Ну, как бы случайно, хотя здесь все противоправно были задержаны, они, наверное, делают выводы. Это действительно против всех, это призвано создать атмосферу страха. Я думаю, что я хотела бы избежать такого триумфализма в оценке этого. Это не удается до конца, в частности, и с интернетом. Но есть пример Китая, который хорошо это дело контролирует. Есть такая надежда, что мы не Китай, в принципе, технического совершенствования, что мы просто не сможем это делать. Вот так просеивать интернет, как делают в Китае. Но, может быть, наша любовь и сотрудничество с Китаем достигнут таких высот, что, значит, в обмен на газ мы будем получать такого рода помощь. Я бы такие вещи не исключала. Насчет года великого перелома не знаю, но то, что нарастает репрессивность, и она нарастает вот в таких вот маразматических формах, Вот.
Да я бы сказал, что нарастает сталинизация. Если послушаете, с одной стороны, Владимира Путина, который оправдывает там разнообразные исторические действия Сталина перед войной, а с другой стороны, посмотрите, кто находится под ударом сейчас, это общество «Мемориал», да, которая разоблачает сталинизм, в общем, одна из его функций, изучает историю и так далее. Вот, вот это один из показателей, куда, собственно, пытаются задвинуть российское общество, и это тоже похоже на перелом. Вот, кстати говоря, таких правозащитников, связанных с диссидентским движением, с историей, их вот власть до какого-то времени не трогала, даже вот с Алексеевой разговаривала, а теперь вот какая-то новая эпоха в этих отношениях, нет разве?
Ну, «Мемориал» начали давить довольно давно, с тех пор, как его объявили иностранным агентом. А в этом году и триггером этому, конечно, были события в Ингушетии, потому что они первоначально привязались именно к отсутствию маркировки иностранного агента на ингушском сайте «Мемориала», который был одним из главных источников информации по тем событиям, по тем митингам, которые в МАГАСе происходили. Вот. Так что в известной мере это можно рассматривать месть как
месть. Это, да?
Как месть за это. Но потом они вошли во вкус, что там уже что-то 3,5...
Да, 3,5, будет около больше 5, видимо, люди будут собирать, чтобы спасти.
Да, «Мемориал» тоже уже объявил сбор средств. Ну, как бы сказать, это, кстати, это одно еще свидетельство высокой духовности этого режима, о котором он все время кричит. Вот, как бы подзаработать везде готовы. Вот, пожалуйста, людей и организации начали облагать такими штрафами. Если говорить о переломе, то с моей точки зрения он не получился. Он, конечно, нарастает, но вот по тем основаниям, о которых я уже говорила, мне кажется, что он не получается.
Дмитрий, а как вы воспринимаете эту битву на историческом поле? 4 рабочих дня подряд Владимир Путин рассуждает о там, Сталине, Гитлере, каком-то после, значит, Пакти, польском, да,
Пакте
Молотова-Риббентропа. И вообще, раз ему не удалось побеседовать с Ганди, такое впечатление, что ему хочется побеседовать со Сталином, Черчиллем и Гитлером.
Ну, просто все пытаются найти какое-то сверх такое конспиративное объяснение. А я думаю, что все просто. Владимир Путин какую-то книжку прочитал.
Плохую, судя
по всему. Плохую, да. Вот. И хочет обсудить эту книжку со всеми. Я не вижу
это
здесь...
Это старость, что ли?
Ну, я думаю, что у президента так мало времени на то, чтобы там хотя бы провести время с книжкой с какой-то. Ну вот кто-то ему, видимо, не ту книжку положил, вот он теперь делится своими впечатлениями.
Александр... Так он со всеми делится.
Да, ну ему же скучно. Ну, представляете, 20
4
лет.
4 дня подряд. 20... А может, он что-то задумал такое невероятное?
Задумал статью о пакте. Александр Плющев сегодня опубликовал блог на «Эхе Москвы», где назвал его контрамотом.
То есть он двигается против времени.
Он двигается против истории. Что сначала он считал его попаданцем, то есть его место – это вот Андроповский, 82-й год. А теперь вот он нашел новую точку, это пакт Молотова-Риббентропа. Страшно подумать, говорит Плющев, что из этого можно выйти. Но смех смехом.
Я куда думаю, он глубже продвинется?
Мы очень скоро узнаем. Если уже были судебные репрессии против одного человека в Магадане за то, что он опубликовал карты захвата Польши, вторжения в Польшу 17 сентября, соответственно, 1939 года,
против
него было открыто уголовное дело за отрицание итогов Второй мировой войны. Мотивация. Этого нет. А в решениях Нюрнбергского трибунала, как вы знаете,
все должно быть
нет.
В решениях Нюрнбергского трибунала.
Как сказать, учитывая наш закон, что дышло. Вот, я к чему это говорю?
Просто замечу, что был один судебный приговор, осуждающий тоже за неправильное толкование, что Советский Союз и Германия вместе напали на Польшу, и этот человек находится в эмиграции теперь.
Да, а вот это дело я тоже знаю, потому что как бы косвенно за ним следила. Но я хочу сказать, что мы на самом деле об этом скоро узнаем. Если и когда Путин опубликует статью о пакте Молотова-Риббентроп, мы увидим, будут ли публиковаться другие статьи, как бы сказать, с другим взглядом, более устоявшимся за последние 25 лет.
В интернете, конечно, будут.
Ну вот, и как на них будут реагировать? В российской газете вряд ли, да. В ней и так они не публикуются. Но просто если это очередной, условно говоря, марксизм и языкознание, то есть вот как это директива очередная об истории, ну, мы скоро это узнаем. Хотя, опять-таки, с интернетом провести это в жизнь будет очень сложно. Но есть школа. Есть университеты.
Дадут краткий курс.
Есть университеты. И в университетах, как сказать, в таких случаях говорят, ну ты же понимаешь, надо переждать. Вот. И что здесь будет дальше, я бы не зарекалась ни от
чего. На самом деле, я бы обратил ваше внимание на то, как он говорил с представителями СПЧ. Вот мне тут в папочке... Да. Принесли, или я попросил, мне тут подготовят правильную аналитику.
Но из одной папочки да. Он берет и путает тут же дела.
Да нет, потому что он просто превратился в раба папочек или аватара папочек. Вот что ему туда положат, вот то он и будет потом на публику озвучивать.
Но, с другой стороны, ему в архивах, как он сказал, поищут.
То есть он живет уже в каком-то своем мире. В своем виртуальном мире, который он выдумал.
Оказывается, эти открытия из книжек, которые изданы 30 лет назад, судя по всему, из одного известного общества имени Мединского,
ему и носят товарищи,
так сказать, ни из каких ни архивах, лень им там
копаться.
Ну, интересно, вот Левада-центр, кстати говоря, попросил россиян выбрать персону года. Ну, угадайте, кого выбрали, конечно, как всегда, Владимира Путина. Там, если я не ошибаюсь,
31%.
31%, да. А на пике Крыма в 2014 году был 51%, то есть 5 лет одобрение упало на, ну или, так сказать, называние упало
но
на 27 пунктов.
Одобрение. Это
ну, тем не менее,
года.
Вот вторым, значит, в 2014 году был Шойгу 9%, а сейчас у него там 5%. А теперь второй, оказывается, президент Украины Зеленский с 7%. Вот такая тройка лидеров. Ну, вот получается в каком-то смысле, что все-таки вот за это там наступление, перелом, наступление на социальные права, не решение разнообразнейших проблем, а не рост благосостояния, которое уже много-много лет отсутствие. Все-таки Владимир Путин платит, да? Как вы считаете?
Я
неправильно все трактую?
Ну, я, честно говоря, уже перестал обращать внимание на социологию. Тем более мы знаем,
что у нас
за в один день там в ЦИОМ исправился, и как бы цифры выросли в два раза. Вот. У Чавушеску тоже было там 97% за сколько-то там дней до расстрела. Поэтому эта социология, она, ну, может быть, какие-то тренды там фиксирует, но я бы не обращал внимания, потому что, ну, есть телевизор, который там рассказывают про Украину, вот вам и Зеленский. Завтра перестанет рассказывать, будет рассказывать про Грузию, там появятся другие герои.
Но будут ненавидеть Польшу, где нехороший посол был антисемит.
Безусловно, конечно, надоела эта власть уже 20 лет. Это в любом случае это нормальный процесс. И я думаю, что с учетом того, что нет никакой позитивной повестки, именно поэтому Путин углубился в прошлое и ищет там какие-то там для себя выигрышные темы. Нету никакой позитивной повестки, нету пряников, одни кнуты только остались.
А вот обещают налоговые вычеты с маленьких зарплат.
А никто не верит в это уже просто. Потому что уже и про пенсию, и про пенсии мы слышали, и про накопительные, я помню. А в итоге нас все отняли. Поэтому я больше в заявления, в какие-то там декларации не верю. И я даже перестал, если честно, смотреть его пресс-конференции. Потому что, ну, если я вам покажу пресс-конференцию трехгодичной давности и скажу, что это вот сейчас, я думаю, что 90% даже не поймут, когда он это сказал. В этом году, в прошлом, позапрошлом.
Но
ничего не меняется.
20 лет они длинные.
Да, главное, что какой вывод я сделал из этой пресс-конференции, что никаким переменам Путин и его власть не готовы.
Да, Татьяна,
я хочу вернуться к этим цифрам Левада-центра. Во-первых, 31% меньше трети населения, учитывая, что Путин постоянно, ежечасно упоминается по телевизору, это мало. Это меньше трети. И я бы сравнила это в том же пресс-релизе Левада-центра есть события года. Так вот, первое событие года – это пенсионная реформа, второе событие года – это пожары в Сибири, и третье событие года – это наводнение в Иркутской области.
А протестов московских нет.
Да, вот так, ранжируют респонденты Левада-центра события. Если к этим цифрам относиться серьезно, то это вполне себе коррелирующие цифры. Вот список несчастий, да, которые обрушились на страну. И вот вождь, который уже 20 лет маячит, вот, и, как бы сказать, все больше и больше за эти несчастья отвечает. Я бы так это интерпретировал.
Хорошо, давайте мы дадим сейчас опрос в Москве, естественно, не социологический. А что все-таки люди на улицах видят как главное событие?
Главное политическое событие 2019 года в России.
Я не слежу за политикой, честно, даже затрудняюсь. Ну, в Мосгордуму, наверное, выборы какие-нибудь.
Выборы в Мосгордуму, потому что очень большой резонанс вызвало, большой эффект, все об этом узнали.
Хотелось бы придать огласке, конечно, ШИИСу, вот, потому что это серьезная экологическая проблема там назревает, и нужно как-то по-другому с ней разбираться. А не так строить где-то недалеко от населенных пунктов такой большой полигон ТБО.
Естественно, это пенсионная реформа. Даже не знаю, может быть, череда громких отставок в правительстве, в финансовом блоке. Протесты, они имеют место быть, они должны происходить, потому что все-таки, наверное, должна быть оппозиция какой-то, да, в стране. А у нас, мы видим, все душит. Ну, мне кажется, что протесты, настроения на данном этапе ничего не дают. Может быть, как-то народ немножко паровыплескивает, но самую малость, не более того.
Политических событий было много важных. Но я думаю, что Крымский мост, возможно, я бы отметила.
Выступления молодежи в этом году были яркими. Их, конечно, СМИ не особо освещало. Но это было заметно, потому что я слежу через все, через сети, и это было заметно. Любая форма протеста, если она, конечно же, мирная, это вообще волеизлияние гражданского общества. Поэтому это более чем нормально и хорошо. Я считаю это позитивно, честно.
Ряд договоренностей по Украине, по транспортировке нефти, то, что договорились, это хорошо, что мы должны объединяться, это однозначно. Вот. Ну и в общем и целом продвижение России вперед.
Наверное, все-таки Дума, Московскую Думу. Очень так эмоционально, мне кажется, все переживали этот момент.
Я думаю, разгоны, выход, да, молодежи. Всегда главным становится что-то новое.
Ну, наверное, митинги, протесты этого лета. В обществе растет недовольство, и это вполне естественный ход событий.
Ну вот у нас в Твиттере 67% выделили протесты выборы в Москве, мусорные протесты ШИС 19%, и вот сталинские речи Путина около 10%. Так что еще, кстати, из тех, что другое, и там поддобавили, интересно, саммит «Россия-Африка». Ну, видимо, в связи с разнообразными даяниями и кредитами. Ну, давайте мы последнее буквально, как видится следующий год по минутке, Татьяна. Политически.
Я думаю, что если следующий год – это реально год начала подготовки к выборам в Мосгордуму, которая, в Государственную Думу, конечно, которая, по идее, должна определить, в каком виде будет сохранена путинская власть, если ее решат продлевать, а ее, видимо, решат продлевать в 2024 году. Я думаю, что вот вокруг этого, на дальних поступах к этому будут формироваться и политические интересы, и общественные движения.
Дмитрий.
Очевидно, в следующем году будет рост протестных настроений, причем очень заметно даже по сравнению с 2019 годом. Следующий год – это год политизации, особенно молодежи, и солидарности между разными сегментами гражданского общества, так называемого. Ну и, конечно же, подготовка к выборам Государственной Думы. При этом мы увидим, что интернет, социальные сети впервые будут влиять даже сильнее, чем телевизор на этих выборах. Ну, окей, не в 2020, в 2021 году, но подготовка, она все равно начнется в 2020.
Спасибо. Я благодарю Дмитрия Гудкова и Татьяну Ворожекину. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими